Вот тут подали такую записочку. Ну, если, значит, преемственность от отлученных недействительна, Мартин Лютер тоже был отлучен, да? Но мы от Мартина Лютера никакой преемственности не имеем. Вот сейчас хорошо Иван Петрович рассказал, что Блаурок был тоже монах и тоже священник, который гребели крестил, вот, а потом Манс, а потом уже вот Менно Симонс, и от них пошли менониты, и вот, оказывается, Унгер – менонит. Значит, от него кто? Виллер крещение принял, да? Или Виллер. От Виллера принял крещение Рыбошапка.
От Унгера принял, да, крещение этот... Цимбал.
А от Цимбала Рыбошапка. От Рыбошапки Ратушной. Понимаете, какая преемственность? Украинский баптизм – это преемственность менонитства.
Но потом, если уж так, более известный и очень был этим священником, этот Гупмайер.
Да, Балтазар Гупмайер. Его католики сожгли на костре в 1525 или 1528 году. Он в Чехии очень многих крестил. Балтазар Гутмайер, тоже вот, пожалуй, священник, и тоже преемственность полная. Поэтому Мартина Лютера мы не берем. Вот. Но о Мартине Лютере хочу, забегая, сказать, что мы о кальвинизме сейчас будем беседовать. Он тоже был увлечен одно время вот этими принципами и полное отсутствие свободы воли, крайняя греховность. Все отсутствует, человек ничего не может сделать, чтобы принять, нет спасения. Но сохранилась очень большая переписка Лютера с Эразмом Роттердамским. Это удивительный богослов, образованный, просветитель, натуровед. И у них переписка была, они много переписывались. Эразм Роттердамский стоял на правильных позициях, то есть свобода воли остается. Я могу принять, могу не принять. И вот последнее письмо Мартина Лютеру, что мы ничего не можем делать без воли Божьей. Эразм Роттердамский только два слова ему написал. А грешить? И знак вопроса. И Лютер оставил эту позицию, потому что его катехизисе у лютеран тоже нет, что отсутствие свободной воли. Это тоже или принятие, или принятие священства. Но это забегая вперед. Поэтому вот в этом плане на эту позицию, конечно, мы можем больше ссылаться на то, на апостола Павла, кого Господь изберет, но и эта преемственность по линии тоже. А вот тут такой серьезный вопрос, который действительно возникает очень часто и по гомилетике. 1 Коринфян, 15 глава, 29 стих. «Иначе что делают крестящиеся для мертвых, если мертвые совсем не воскресают? То для чего и креститься для мертвых?» Но это тоже было вот такое ответвление, отступление. Кто-то в крайнюю позицию вдался. Что такое крещение для мертвых? Если кто-то умер без крещения, но это уже взрослые имели в виду, понимаете, то раз они не спасенные, там были случаи, когда ради мертвого принимали крещение. Это апостол Павел не оправдывает, но как в догматику он приводит, защищая воскресение, понимаешь? Если нет воскресения, для чего для них креститься, да, понимаете? Поэтому, братья, я хочу сказать, что когда мы вот догматикой, защитой благовестия занимаемся, надо знать, с кем мы имеем дело. Если мы имеем дело с безбожниками, то для убеждения и Толстого применяю, и Лютера применяю, всех кого угодно, кто верующий, применяем, понимаете? Если уже мы конкретно какие-то конфессии идем, надо вот знать то их оружие. Поэтому настоящий благовестник, проповедник должен знать что? Первое, что сказать, как сказать, когда сказать, кому сказать. Тогда мы будем иметь... в успех. Но и все у нас заключается в Слове Божьем. Да.
Крестящийся для мертвых, мормоны сегодня, это явно такое заблуждение сатанинское, основатель, это масон. Они своих предков. И крестятся и ради прабабушек, тем самым их вводят в рационы.
Ну, это еще одно страшное ответвление, но это особая опять тема. Пожалуйста.
Насчет
чего?
Приезженности,
да? Да-да.
Вот все-таки, ну, это, мы же не стоим на этих вопросах. Вот приходят служителя, есть, и сирийские верно собрали, и сортам, которых явно рукополагали те, кто потерял, это, ну, сам потерял вообще.
Ну, братья, я говорю, это как по догматике, как ответ православным, понимаете? Что в сущности все равно она есть при этом. Как ответ им? А так, конечно, мы рассматриваем, как Божье избрание. Ну, пожалуйста, Коленька. Кто? Янгус. Он, в общем-то, не внес, но он был предшественник реформации. Это был 1415 год еще. Он просто выступал против засилия римского папы. То, что римский папа имеет спасение, он на Слове Божьем тоже основывался. И это, конечно, ему как приписали, как ересь. Он на позиции Виклифа стоял. Виклиф, он перевел Библию с латинского языка. И его даже хотели репрессировать, сожечь. Но Библия и только Библия. Вот их принцип. А что они отрицали? Но это для них тоже для, был еретизм для римского папы. Да, да.
Он, а по понятиям своим,
да,
он был,
ну, да. Ну и Иероним Пражский тоже. Так, его тоже, по-моему, сожгли. Да, друг его. Так, ну, больше вот Янгус. Ну, хорошо, братья. Я хочу немножко сейчас обратить внимание, вот как нам поступать, когда безбожники? Все-таки мы жили в той стране, где было безбожие поголовное, да? Слава Богу, сейчас этот идол рухнул, но все равно встречаются те, которые все равно стоят на этих позициях. Что, как с ними? Хочу сказать, что, конечно, Слово Божие для них, особенно вот 1 Коринфянам 15 глава, когда апостол Павел пишет, я самого Господа принял то, что и вам передал, что Иисус Христос, ту ночь, которую предан был, и вечерю он преподал. А тут он говорит, напоминаю Евангелие, которое я принял, что Христос умер и воскрес. И там 517 свидетелей воскресения Иисуса Христа приводится. Я не буду, там 500 братьям явился, а потом Иакову явился, и все. А потом, значит, потом мне как недостойно, как некому извергу. Это 514 и три жены мироносец, 517 свидетелей. И мы хотим сказать, откуда же все-таки в календаре появился листок воскресения? Кто-то воскрес для атеистов. Конечно, им это вот это тоже. Но атеисты придумали три версии, чтобы опровергнуть воскресение Иисуса Христа. Первую версию они берут 28 глава Матфея, что когда воины пришли и сказали, что воскрес, то что фарисеи? Много денег дали, да? И сказали, скажите, что ученики ночью пришли и украли. Эта версия опровергается очень просто. Там четыре четверицы воинов, как у Ирода было. Ирод казнил воинов за то, что Петра. Помните, да? Казнил, да. И тут те же самые. Имейте свою стражу, ставьте, нам было по такому образцу. 16 человек, 4 стоят, 4 готовы, 4 босса, и только одна может четверица спать. И тут... Значит, ученики пришли и ночью украли. Когда мы что? Спали. Да позвольте, как вы могли все уснуть? А если вы спали, почему вы знаете, что ученики играли? Простая логика опровергает эту версию, да? А? Да, и это если вторую версию выдвинули, что... Да... что фарисеи взяли тело Иисуса и перенесли в другое место, чтобы ученики не взяли и не божествили, сказали, что он воскрес. Но ведь фарисеи запрещают Иоанну Петру проповедовать Деяние 4:19, Они отвечают: не посудите, сами мы не можем не говорить того, что слышали, и справедлив пред Богом слушать вас больше, нежели Бога. Если бы действительно, вы простите, что я быстро говорю, вы успеваете что-то воспринимать, нет? Всегда хочется больше сказать, но... Значит, если бы было тело Иисуса Христа, да скажи, люди, не обманывай, что вы 3000 или 5000, да вот оно тело, посмотрите. Они же этого не сделали. А еще при Христе говорит, весь Иерусалим идет за ним. Они были бессильны. Значит, они никуда не переносили. Они третью версию, когда я атеизм изучал, вот эта третья версия, там написано, Христос явился 12, потом явился более чем, кому? 500 братьев в одно время. О, атеист говорит, это была коллективная галлюцинация. Вот что вы думали. Но вы спросите любого психиатра, который вот там занимается психбольными и другими, одной галлюцинации не бывает даже у двух одной одинаковой галлюцинации. Не бывает. Каждый галлюцинирует сам, как хочет, по-своему. И поэтому хорошо один сказал проповедник. Это атеисты все загаллюцинировали сразу. Им очень захотелось, чтобы не было Иисуса Христа. Вот такая галлюцинация, это бесполезная галлюцинация. Ну, вот хочу сказать вот из практики, вот, что было. Конечно, с атеистами не очень подкованные, эрудированные, но вся эрудиция разбивается в Священном Писании. Когда я со ссылки пришел где-то на второй год, с Мариуполя приезжают братья, там Олег, он наркоман бывший, тюремщик, который со мной сидел, потом он уверовал, сейчас хороший семьянин. И там сколько? 5 наркоманов, по-моему, да? 6-й ушел вроде в наркомании, но было 5 наркоманов. И он говорит, вот так, там собирают всех учителей города для того, чтобы обсудить вопрос, как дальше преподавать. И кто-то пригласил нас туда, посмотреть на живых баптистов. Мы очень хотим, чтобы вы приехали. Но, узнав, что придут баптисты, директор школы с Ленинграда, тогда он Ленинград назывался, вызвал, значит, доктора философских наук. Ну, и когда мы пришли туда, я с этими наркоманами прихожу. Они все учились вот в этой школе. Ну, зал какой? Вот если убрать вот эти все пристройки, вот такой огромный зал, полный учителей. Все смотрели на нас по-разному. Кто-то как на экзотическое животное, баптисты пришли. Кто-то зло смотрит так, до чего дошло, баптисты будут учить. Кто-то с удивлением, надо же, вроде неплохие люди. А кто-то с расположением. Ну, когда мы вошли, для чего нас позвали? Этот сразу говорит, мы хотим иметь диспут, философ. Я говорю, по какому вопросу? По Библии. Очень хорошо. Но можно задать залу вопрос? Можно. Кто из вас прочитал Библию от корки до корки? 2 руки в огромном зале. Я говорю, простите, философ, но нелогично иметь диспут по предмету, по которому находящийся в зале не имеет представления. Давайте мы лучше их познакомим. И я уже не спрашиваю, а эти мои наркоманы бывшие по пачке Евангелия принесли. Помните, у нас был Евангелие Иоанна выпущено, да? Открываешь «Отче наш» сразу, да? Кто хочет иметь Евангелие? О, не, лес рук. Тогда лес рук. Ну, раздайте. Ну, эти неприятные тем, но раздали. И мы давайте немножко почитаем. Читаем. Такое место. Говорит, как хорошо. Надо же такое. Люби ближним, как самого себя. Не желай другому того, чего себе и не желаешь. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, вы поступайте. Стоит одна старая учительница, говорит, вот это я всю жизнь искала, вот этого. Справедливости, вот это, да, конечно, да Бога искала. Но всю жизнь я должна была говорить, что Бога нет. Проклятая профессия, она в истерике зарыдала. Директор на спинку стула отключился так. Философ, ну хватит. Мастер говорит, а что ваш Бог сделал? А я этих 5 показываю. Вы их помните? Да, они же наши. Да как он? Я думал, он не жив, он же в тюрьму попал. Как? Я говорю, вот что наш Бог сделал. Они примерно семьянины, когда они трудовая колония, ни наркологи, ничего не могут. Вот что наш Бог сделал. Но это не логика, не логика. Ну, хочу, давайте по логике. Давайте откроем еще раз первый стих Евангелия. Там в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было кто? Бог. Вы немножко греческий знаете, немножко знаю. Скажите, как по-гречески слово? Логос. А логика от какого слова идет? От логоса. А логос был Бог. Да какая у вас безбожная логика? Безголовая. Вот если человеку отрубить голову, он человек или нет? И у вас нелогичная логика. Но давайте встанем на вашу точку зрения. Вы говорите, чтобы логически. И я просто открываю 53 главу Исаии и говорю, ну, цитирую, с 5 стиха. «Но он был изъязвлен за грехи наши, был мучен за наказание мира нашего, был ран исцелен, все мы блуждали». Ему назначили гроб со злодеем, но погребен у богатого, потому что не сделал греха. А потом, когда душа принесет жертву милостивления, он узри, потом стало долговечное. Учителя, о ком написано? О Христе, хором говорят. Я говорю, вы же, наверное, ошибаетесь. Да нет, одна встает, мне бабушка читала, что вот со злодеями среди двух разбойников, но там какой-то богатый человек взял у себя, вот, точно все о Христе. Вы не ошибаетесь? Нет. Но ведь это написано за 750 лет до Иисуса Христа. Вот это и чудо, что мы говорим, что это истина, все логично. 620 пророчеств христианских все сбылись. И они так в умилении тихо. Встает этот философ, а я нашел логическую петлю. Какую? А может, Христос был хитрый еврей. Знал Ветхий Завет и подделался под него. Вот тебе и все. Вроде опять заминка. Тогда пришлось провести вот с 19 века такой интересный факт. Во Франции был такой знаменитый дипломат Толеран. Сейчас даже в словари ввели слово толерантность. Что такое значит толерантность, а? Ну, хоть что кому. Да. И вот в его пору во Франции обнаружился религиозный фанатик. Он обладал черной магией, за ним посвятил много народа. Ну, сейчас тоже вот у нас Виссарион Христос там, знаете, и все. У евреев, вот у тайных евреев, тоже Мессия уже был. Они уже провозгласить хотели, а вдруг умер. Вот я вот недавно только 40 протоколов эти читал. Они в то и дело готовы все это сделать, да. И вот этот сначала управлял, а потом от него стали уходить люди, потому что счастье он не мог никому дать. И он приходит к этому Толерану, говорит, мудрый человек, скажи, в чем я ошибся, а что такое? Да вот я выдался, я говорю, зачем? Хотел прославиться. Но что я тебе посоветую? Христос умер за свое убеждение. Да что и мне умирать? Твое дело. Но ведь апостолы-то все умерли. За неправду никто ж не будет умер, не все мученически умирали. Вот в чем доказательство. Но этот фанатик сидел, я готов, и побежал. Толеран говорит, стой, не делай, не убивай себя. Почему? Тебе надо будет воскреснуть. Братья, понимаете, милые мои, в чем дело? И вот это воскресение Иисуса Христа, это все перечеркнет. Что бы они ни говорили, что бы ни делали. Ну, это так немножко для атеистов, потому что их сейчас меньше стало. Однажды мы в России в Большом дворце проводили полный дворец народа. Ну и так осколок атеистический встает так лет 35. Но хватит, хватит. Вы докажите, что Бог есть, а то хватит, хватит. Тишина в зале. И вы знаете, такое смущение, что, ну, мысленно молишься. И я гляжу, на первой лавочке сидит мамочка с мальчиком, ну, лет 5-6 ему. Я говорю, можно вашего мальчика на сцену? А зачем? Ну, я хочу вот этому человеку дать через него ответ. Ну, пусть идет. Он зашел, так испугался, сын. Как тебя звать, мальчик? Костя. Ты не бойся, я хочу с тобой познакомиться. Костенька, скажи, у тебя есть мама? Ну вот мама моя, а папа, и папа есть дома остался. Костенька, а ты можешь доказать вот этому дяденьке, что тебе есть папа и мама? Какому дяденьке? Ну, который стоит. Этому? Да. Повернулся дядя, ты откуда такой взялся? Это было вот так, грохот, убийственный такое. И в общем, действительно, откуда ты такой взялся? Чтобы не говорили, вот там дарвинизм все из того привел к первоклетке, откуда она взялась. И атеисты не могли создать одной живой клетки, хотя миллиарды затратили. А если бы создана, сразу умирала. Это все равно приводит... И Дарвин даже, тот Дарвин, который вроде бы начал эту теорию, его извратили до неузнаваемости. Сам Дарвин в «Происхождении видов» на самой последней странице так пишет. «Есть дивное повествование в том, что, может быть, из одной или нескольких форм Творец произвел все. Может, из одной клетки все произошло, в которую Творец вдохнул дыхание жизни». Посмотрите, как все равно не отрицается. Но почему так восторжествовал дарвинизм, братья? И сейчас его вели преподавать, вот что удивительно-то. Уже в 1883 году Конгресс естествоиспытателей всего мира объявил, дарвинизм находится на стадии отмирания, это фальшь. Там и яванский эпитекантроп, это фальшь была, три кости было найдено, черепная крышка, тазобедренные кости, три зуба. И пятикантропа сделал, обезьяна человека. А ученый Верхов на конгресс голливудского красавца представил. И тоже это три кости, понимаете? Потом, что было? Самозарождение жизни. Сделали, значит, они три стеклянных шара, пустых внутри, искусственную среду. И кипятили до 100 градусов, чтобы открыть на следующем конгрессе, есть живое что там или нет. И там вдруг оказались живые существа. Торжествовали. Вроде есть, пятикантр появился. А вот этот ученый Вирхов, он приказал еще раз сделать шары и до 200 градусов кипятили, путем понижения давления. Можно так это сделать. И на следующем конгрессе ничего там не оказалось. И пятикантр разоблачен. Все, на стадии отмирала. Почему же его на щит подняли? Кто поднял? Геккель, Гексли и Спенсер. Биолог и социологи. Зачем? Эта теория нужна для того, чтобы делать революции. Мы, может, громко не можем об этом говорить, но кто только пятикантр может брат брата убивать, да? Христианин никогда это не будет. Поэтому подняли на щит. Пусть Бог вам это вот это тоже скажет. Ну, в основном, вот по безбожникам, вот все, что я мог сказать, наверное, мне... Потому что я все-таки хочу о кальвинизме с вами поговорить, не можем. Вот против Кальвина первый выступил Арминий. Я вам прочитаю точку зрения Арминия. Арминий писал, «Верующий становится живым членом тела Христова. И если он твердо стоит за веру во Христа и не поддается соблазнам, то остается таким же живым членом. Если же этот член становится пассивным, не заботясь о своем росте, дает место греху, он понемногу приходит в упадок, а затем постепенно умирает окончательно и перестает быть членом». Аминь или нет? Аминь. Мы тоже так говорим, братья. Ну, хочу сказать, почему все-таки кальвинизм восторжествовал, а не арминианизм. Хитрая там была подкладка. Вот здесь у меня изданный Дорский синод 1618-1619 годы собрался специально по этому вопросу. А сам Арминий умер в 9 году, за 9 лет до этого синода. Арминий и еще 40 служителей подали вот такую петицию в то время прямо в свое правление о том, что кальвинизм – это неправильно. И их назвали ремонстранты, то есть ремонт кальвинизма как бы хотели, вот так. А что делают кальвинисты? Они сначала всех армян убирают с руководящих должностей. Дождались, когда умрет этот Арминий, и через 9 лет собирают синод, чтобы утвердить этот вопрос. А на синод не вызвали этих, а вызвали только двоих армян с целью осудить их на синоде. Как приговор им вынесли одному и второму, и сказали, мы остаемся на 5 пунктах Кальвина, которые я вчера читал. И что? Одного приговаривают к обезглавливанию, другого к пожизненной тюрьме, а всех армян лишают должности и священной, и все. И вроде кальвинизм восторжествовал, такая подкладка. А в истории их очень часто такие были, друзья. Поэтому, как бы кальвинизм восторжествовал, но мне обычно задают вопрос. Вопрос. А ведь Спержен тоже кальвинист был, да? Вот трудный вопрос. Да? И для меня был трудный, братья. Ну вот я, который сейчас, по которой книгу мне вручили «Спасение по вере», это Корнер «Вечное спасение на условии веры». Говорит, ему даже титул присвоили король. Да будет трижды он королем. Если он еретик, то еретик. А, конечно, вы молчите. Это трудно для нас. Дело в том, что Спержен сам перерастал свои взгляды. Он объявил Арминиус, вот эту Арминию, еретиком. Но в то же время сам говорил, вот, много говорят о предопределении. Я вам скажу, кто сейчас покается, тот и предопределен. Да и мы так говорим, правда? Потому что мы предопределены в нем. 1 Петра 1, 19-21. «Знаешь, нетленным серебром или золотом, искупленным и отсутствием жизнь перед вам от отцов, но драгоценную кровь Иисуса Христа, как непорочно чистого, а предназначено еще когда? Прежде создания мира». Вот мы где предопределены. В Иисусе Христе. Да, Бог предвидел все, предвидел. Прежде чем предупредить, Он предвидел все. И кто примет Христа, тот и предопределен. И поэтому Спержен говорит, кто пока сейчас будет. Ну, а в то же время он и трубочку покуривал, вы знаете, да? Потом уж только, да. Вот кальвинисты все вот эти, голландцы там и приезжали по их храмам, но они снисхождение нам делали. У них пение только общее, только псалмов и только под орган. Красиво поют, ну. Но для нас они сделали такое отступление в храмах, делали сцену, рояль затаскивали, мы там играли. Я всегда призывал к покаянию. А уже когда мы приехали в 4-й храм, человек 10 их подходит служить, переводчик говорит, к покаянию больше не призывайте. Мы верующим из детства спасены, у нас к покаянию призывать не надо. Понимаете? Вот такая их точка зрения. Но в этом плане, конечно, мы должны очень-очень хорошо разобраться. Значит, Арминий укладывается. Я вам прочитаю еще Джон Уэсли или Уэсли. Вот посмотрите, какое его хорошее осталось письмо. Он пишет одной из верующих, что ее подруга, что ей теперь делать. Это письмо было написано в 1789 году. Но не, значит, родоначальники такого учения, как пресвитерианство, по-моему, да? Уэсли. Методисты. Методисты. Ну, а пресвитериане? Ну, да. Но я вам немножко не сказал Спержене, простите. Я тоже занялся этим вопросом. Оказывается, он не англичанин, а француз Спержен. И пусть для вас это будет открытием. Для меня тоже было открытием. И происхождение его от гугенотов. А кто такие гугеноты? Помните, в ночь на святого Варфоломея католики перебили гугенотов многих. И многие бежали из Франции в Англию. И вот родители, деды Спержена бежали в Англию. И там они обосновались. Сначала пуританизм, а потом уже баптизм. Потом я вот о Воронском синоде вам немножко прочитаю, и потом этого, да. И он, ну, как говорят, с молоком матери впитал вот это убеждение, кальвинизм, понимаете? Вот как многие из нас, где возрастали, там что-то остается все равно, понимаете? И как бы он ни переходил, он себя считал вот таким. На самом деле он гугенот, из этого ответ на многие вопросы. И что хочу сказать, братья, что вот здесь Вестминстерское соглашение или Вестминстерское исповедание, оно тоже в Англии принято. И многие на нем обосновываются, как баптистское исповедание, но оно сплошь кальвинистское. Вот кто бежал в Англию, и там местные, они стали пуританами, воевали с англиканской церковью, чтобы за власть были поражены. От них потом стали появляться и баптисты. И вот Вестминстерское исповедание, оно тоже кальвинистское. И многие говорят, ну вот это же баптистское исповедание, оно тоже кальвинистское, чтобы мы тоже на этом не обосновались. Вот. А что же сказал Джон Уэсли? И Уэсли я вам прочитаю все-таки. Я вам говорю те вещи, которые я там для наших братьев на диск читал, но я не мог все сказать, и говорю то, что я там не смог сказать. У кого есть диск, я еще там ничего не сказал. Уэсли написал письмо о безусловной неотступности. Вы видите, это он обращается в письме, к какому последствию приводит вера в безусловную неотступность. Но безусловная неотступность, то есть невозможность потери спасения. Так, да? Оно постепенно ведет сначала от самонадеятельности к самонадеятельности, а затем к глубокому разочарованию. Вернуть вашу несчастную подругу к библейской истине можно только убрав от нее эту надломленную трость и убедить ее, что если она умрет в своем нынешнем состоянии, то есть невозможность потери, она погибнет навек. Это лекарство причинит ей боль, но только оно может спасти ее душу. Какое благословение, дорогая Генриетта, что вы уберегли себя от этого вредоносного учения и можете жить в святости, без которой мы не можем увидеть Господа. От кого идет это учение? Ну, это учение от Кальвина, а Кальвин взял у Августина что-то, понимаете? А почему Августин? Августин был долгие годы в манихействе. Это дуализм персидский, два начала – и, очевидно, предопределенная судьба оттуда тоже пошла. Вот это у него что-то взято. Поэтому в этом плане мы, конечно, должны знать историю всего этого. Для нас же Слово Божие, конечно, является абсолютным источником, на котором мы можем утвердиться. Ну, вот мне братья задали вопрос. Вот, и покаялись все, которые были предоставлены ко спасению. А? К вечной жизни. Вот их вроде такой тезис. Ну, вот я брал, вот такая есть большое Евангелие, которое с первоисточников переведено. И первоисточники брал, что такое предоставленный. Председатель, кто такой? Вот мы сейчас председатели впереди сидим. Предстоящий кто такой? Предуставленный – это тот же, что впереди стоящий. То есть те, которые были всего ближе, готовы к покаянию, понимаете? Вот это все. Ничего там от... А? Да, всего быстрее расположены к спасению. Ну, и теперь, пожалуйста, вот несколько минуток на вопросы. Другие темы мы не можем затронуть. эгоизм может затронуть, и адвентизм может затронуть. Но если по каким темам, то пожалуйста.
А.
Ну да, но Бог предвидит, это ясное дело, что много людей в этом городе. И дерзай, Павел, как ты здесь, себе в Риме надо свидетельствовать. Бог, конечно, все предвидел, братья, это да. Но предопределение вытекает из предвидения, вот. Но, а Христос за всех умер, это да и аминь.
На. Людях, которые предназначены из древля.
У Иуды, да? Предназначенное. Ну, тоже, наверное, Бог предвидел такое. Бог предвидел.
Это может отметить отношение не к личностям конкретно,
да,
а люди с конкретным характером.
Ага.
Вот люди с таким характером, они предназначены.
Предназначены. То есть, тех, кого предуздал, тем и предопределил быть подобным. А если не подобен, то тоже так осуждение будешь. Да-да, читай.
Они еще и издревле были предназначены по спасению. Не
к осуждению.
Не как личность, но личность. А это такой род людей, он был предназначен, что они в конечном счете погибли.
Ну и как Иуда, к Иуда. Он же предсказан, но он же мог не стать предателем. Предсказан. Пусть предназначен, но не скажешь, что Иуда, вот ты, кто предаст? Кто из вас? Не я ли, Господи? Понимаешь? Он бы мог не быть этим, но он сам мзду неправедно возлюбил. Опять по делам. Возлюбил мзду неправедную. И отпал от жребия. Отпал, пожалуйста. Он мог бы не быть. Ведь о нем Христос и говорил, апостолы, вы очищены через слово. Понимаете? Он же умыл им ноги. Еще. Иуде омыл. А он бы мог не стать, и не то он взял и пошел после куска сатана, потому что мзду возлюбил неправильную. Опять. В общем, братья, вот я очень хорошо понял, вот из этой книги, там есть такие, значит, начальные спасения. Начальные спасения, когда мы принимаем Господа Иисуса Христа в сердце, да? Верою, через покаяние. Мы спасены или нет? Спасены. Кальвинисты осуждают вот армянин, что у вас спасение по делам. Нет. Ефесям 2:8 апостол Павел говорит, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Но Иаков пишет, вера без дел, что мертва. Вот Авраам чем оправдался? Верою или делами? Вот, пожалуйста. Написано, поверил Авраам, и это вменилось ему что?
Праведность.
Он праведный. Но если бы делами он не подтвердил эту праведность, он ее бы потерял. И написано, Яков, не делами ли оправдался Авраам? Пожалуйста. Принес, решил в жертву принести, он оправдался. Поэтому мы получаем спасение. Но как спасенные... Мы обязательно должны иметь дела по вере. Если у нас новое сердце, мы должны подтвердить это. Не то, что вынужден. Да нет, я такой стал по сущности. Прощать хочу, творить добро хочу. А если нет, я просто невозрожденный. И очень важный вопрос – уверенность в спасении. Она должна всегда быть. Вот апостол Павел как говорит римлянам, 8 глава 35 стиха. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Ибо, как написано, за тебя умерщвляет нас каждый день, читает завет, запечен на заклание. Но все сие преодолеваем силы возлюбившего в нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангел, ни начало, ни силы, ни высота, ни глубина, ни настоящая, ни будущая, никакая другая тварь не могут отлучить нас от любви Божией в Иисусе Христе Господе». Вот она уверенность. Кальвинисты ее переворачивают, что вроде быть невозможно потерять спасение. Нет, это уверенность в праведности Божией, в Его любви, в Его неотступности, потому что Его любовь не изменяется. И Иеремия 31:3, в чем она гласит? «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечной я возлюбил тебя». Вот в чем. Сам же Бог поступает как с человеком. Можете записать. Вторая Паралипоменон, 15 глава. Первых 3 стиха. Вот как Бог поступает. «Тогда на Азарию, сына Дедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Ассе и сказал ему, послушай меня, Асса, и весь Иуда Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. Если будете искать его, он будет найден с вами. А если оставите, то и он оставит вас». Да, аминь. Что? Тимофея. Да, между прочим, вот у Тимофея. Вот Миша Захаров, который вот с вашей церкви, хотя у него очень трудное положение, приходил на беседы часа полтора. Он там, Марк Артур, вот этот, который ведущий там вот в этом колемнице, он в тупик поставил. Значит, тот проводил конференцию, задавали многие вопросы, конечно, кальвинист. Миша задает вопрос. Вот написано послание к Тимофею, какой должен быть епископ. Помните, епископ же должен муж. Муж одной жены. Не биться, не гневлив. Вот это все такое. И что? И не должен быть из новообращенных. Как вы считаете, новообращенный имеет спасение? Да, имеет спасение. А вот там сказано, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал одной участи осуждению с кем? С дьяволом. А скажите, осужденный с дьяволом теряет спасение или нет? Понимаете, какое? И он говорит, ну, на сегодня хватит, потом. Полный в тупик поставил. Пожалуйста, имеет спасение, сам подтвердил. И сам подтвердил, что потерял спасение, все. Ну, а семь грехов против Духа Святого? Хула на Духа Святого прощается или нет? Потерял этот человек спасение? Потерял. Ну, и последнее, что я вам прочитаю, братья и сестры, Иезекииль, 33 глава. Запомните, потому что очень...
Какая?
33 глава. Да, и это записано и в 3-й, и в 18-й главе. 3, 18, 33, но всего лучше 33-й. 12 стих и 14-й. 12, 13, 14. «И ты, Сын Человеческий, скажи сынам народа твоего, праведность праведника не спасет в день преступления его». Праведность праведника не спасет в день преступления. И беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения это беззаконие своего. Равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Праведных, но в день согрешения не может остаться в живых. А живой теряет жизнь или нет? Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. Не помянется. Поэтому я говорил, что там хорошо начальное спасение, а потом уже мы по дороге к небу, и должно быть конечное спасение, когда мы переходим от смерти и жизнь, и все в спасении наше, оно подарено, обусловлено. Я должен что-то делать, чтобы быть спасенным. Вот. Ну, и когда беззаконие, скажет, нас не интересует, это для благовестия. Но вот в этом плане праведник все теряет, если он теряет. Ну, какие еще вопросы, братья? Уже время передохнуть, но 2 минутки можно. Если есть, пожалуйста. Ага. Хорошо, сейчас вы прочитаете, я только отвечу. Крещение не спасает, но написано, спасает воскресение Иисуса Христа. Да, 1 Петра 3:21, так и нас, подобно всему образу крещения, не плоской нечистоты омытия, но обещание Богу добрый свой, спасает чем? Воскресением Иисуса Христа. Это относится к тем, кто, покаявшись, не хочет принимать крещение. Понимаете? То есть, они не хотят, отвергают это. И крещение, конечно, спасает тогда, когда покаялся человек, а потом должен и дальше принимать. Иначе ему покаяние тоже не имеет, раз он это отвергает дальнейшее. волю Божью отвергай.
А.
Может так, может так.
Кто будет веровать и креститься, спасен.
Да.
Вера и крещение, оно спасает.
Но мы когда говорим, мы принимаем в члены церкви спасенных или нет? Все. Вот это мы и хотим сказать. Что спасает, пока он уже спасен. Да, может просто, да. Да, само крещение без покаяния не спасает, да? А? Да, все равно не спасает. Поэтому вот дитя укунули без веры, без покаяния. Спасает? Не спасает. Ну, конечно, надо очень осторожно быть слова, чтобы они нас не поймали. Да.
Ну, да. Человек, если покаялся, он уже имеет спасение. Но если отвергает крещение, то он теряет это спасение.
Да, да, достаточно будет. Это... Пожалуйста, Иван Петрович.
Так, пожалуйста, Иван
Петрович. Вопросы, которые говорили по предизбранию. Марка 16:16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Значит, неверующие предопределены к погибели. Верующие предопределены к спасению. Понятно, да?